познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новости Международного экономического форума в Петербурге. Будет ли начато уголовное расследование против судьи Виноградова, известной по делам Магнитского, Сломозяна, Козлова? Сегодня Виктору Цою исполнилось бы 50 лет. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. В этом году он проходит под девизом «Эффективное лидерство». На форуме работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и он с нами в прямом эфире. Данила, я вас приветствую, и вам слово.
Здравствуйте, Саша. Ну, надо сказать, что форум действительно примечателен тем, что Владимир Путин в качестве президента как бы осуществляет свой большой камбэк, потому что когда-то при нем этот форум, собственно, развился, и он всегда на нем выступал с вот этим четырехлетним перерывом. Сейчас опять он появился с своей программной речью здесь, как всегда или часто у него бывает с некоторым опозданием, около 40 минут против первоначально заявленного графика ждали его гости. Ну вот, начал он с того, что важна очень макроэкономическая стабильность, и этим наверняка порадовал тех, кто ратует за то, чтобы все-таки дополнительные доходы российского бюджета не тратились, а сберегались. Также Владимир Путин говорил о том, что многое нужно сделать. Например, до 2020 года нужно получить примерно дополнительно 20 миллионов рабочих мест. Ну и, конечно же, он упоминал об улучшении бизнес-среды, как он и всегда об этом говорит, что у российского бизнеса, по его словам, должен появиться свой защитник. Вот что, собственно, на эту тему сказал Владимир Путин.
Предприниматель сталкивается с нарушением своих прав, бюрократическим давлением, коррупцией. Именно поэтому в России создается новый специальный институт уполномоченного по правам предпринимателей, как отечественных, так и иностранных. Он получит право отстаивать интересы бизнеса в суде, приостанавливать ведомственные и нормативные акты до решения суда, обращаться в суд с оперативным приостановлением действий чиновников. По итогам консультации с бизнес-сообществом принято решение о назначении на должность федерального омбудсмена господина Титова Бориса Юрьевича, председателя предпринимательской организации «Деловая Россия».
Титов довольно давно сотрудничает с властью и в качестве председателя «Деловой России», и даже в качестве одного из более-менее, как говорили наблюдатели, контролируемого властью праволиберального объединения. Но надо сказать, что Владимир Путин необычно много для него говорил на форуме и о гражданском обществе. Вот его слова о важности гражданского общества для бизнес-среды.
Демократическая политическая система должна гарантировать не только легитимность власти, но и защитить интересы большинства. При этом интересы меньшинства должны быть учтены и тоже разумно защищены. Действуя в этой логике, мы кардинально упростили порядок регистрации политических партий. Кроме того, любая общественная инициатива, которая соберет не менее 100 тысяч авторизованных подписей в интернете, будет обязательно вноситься на рассмотрение федерального парламента. Жажда перемен – это, безусловно, двигатель прогресса. Но она становится контрпродуктивной и даже опасной, если ведет к разрушению гражданского мира и самого государства.
Ну и вот буквально только что я поговорил с одним из руководителей российского правительства, первым вице-премьером Игорем Шуваловым, который сказал, что он, например, никакой политической турбулентности в российском обществе не видит. Он считает, что все те процессы, которые происходят более полугода в России, нормальные, они не подрывают инвестиционный климат. Наоборот, иностранный бизнес видит, что в России общество не мертвое, а живое, оно развивается и реагирует на власть. Пусть, может быть, и не всегда тихо. Во всяком случае, вот это расширенное обращение Владимира Путина по поводу гражданского общества, оно многими здесь было услышано как некий знак. Знак чего? Посмотрим. Александр?
Данила, благодарю вас. Напоминаю, что на 16-м международном экономическом форуме в Петербурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В связи с началом форума в Петербурге усилены меры безопасности, а горожане, в особенности жители центральных районов, испытывают значительные неудобства в связи со всевозможными ограничениями. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уже за несколько дней до начала Петербургского экономического форума в городе были видны приготовления к нему. В центральном районе, на Васильевском острове, на Пулковском шоссе и на Московском проспекте по дороге из аэропорта высадили тысячи кустов и миллионы цветов, установили тысячи так называемых конструкций для вертикального цветочного озеленения, тщательно вымыли с помощью поливальных машин многие улицы, особенно в гавани около павильона Ленэкспо, где каждый год проходит форум. Вряд ли стоит жаловаться на дополнительные украшения и уборку города, если бы одновременно жизнь горожан значительно не усложнялось в связи с прибытием большого количества именитых гостей. Хуже всего приходится жителям Васильевского острова. По главной магистрали, Большому проспекту, не будет ходить основной вид транспорта – троллейбусы. ГИБДД требует убрать личный автотранспорт со многих улиц уже с 19 числа, и люди не понимают, что делать, поскольку все дворы переполнены машинами. Автомобилисты готовятся также к пробкам из-за многочисленных перекрытий по случаю прибытия гостей форума. Примерно за две недели до начала форума появилась информация о том, что полицейские начали усиленно проверять иностранных рабочих на стройках и в промзонах. Правда, позже петербургская полиция заявила, что не проводит к Международному экономическому форуму внеплановых спецрейдов против нелегальных мигрантов, что все эти проверки исключительно плановые. Но трудности испытывают не только мигранты. В дни форума не могут работать, например, и экскурсоводы на прогулочных катерах, говорит экскурсовод. Зовут Марина.
Кораблики нас через него не пускают. Ходят только корабли по внутреннему кругу, без выхода в него. Ну, возможно, какие-то большие солидные суда ходят и по Неве тоже, а маленькие прогулочные кораблики не разрешают туда выводить. Вероятно, в связи с форумом, в связи с усиленной охраной. Существуют многочисленные договоры аренды причалов, там еще чего-то, которые начинают требовать с хозяина катера. Каких-то бумаг не хватало. В субботу нас вернули в причал, не разрешили работать.
То есть реальные сложности начинаются за несколько дней до форума, хотя официально объявлено о закрытии акватории Невы только на вечер 20 и на целый день 21 июня в связи с водным шоу. Кроме того, в дни Петербургского экономического форума попасть в кварталы по наличной улице, улицам Опочинина и Гаванской, можно будет только по паспортам. Об усиленных мерах безопасности и о задержках рейсов сообщает и аэропорт Пулково. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая сегодня предъявлено обвинение гражданской активистке Марии Вороновой. Она стала 13-й обвиняемой по этому делу. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков намерен предложить некоторым представителям «Единой России» в парламенте сдать мандаты, которые оппозиция считает приписанными после декабрьских выборов. В Генпрокуратуру России переданы материалы дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности в связи с гибелью в СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого. Amnesty International опубликовала доклад под названием «Круговорот несправедливости», в котором приводятся данные о нарушениях прав жителей Северного Кавказа сотрудниками спецслужб. В Норвегии на процессе по делу террориста Андерса Брейвика сторона обвинения попросила суд, чтобы подсудимого признали невменяемым. В Индонезии сегодня приговорен к 20 годам тюрьмы исламский экстремист Умар Патек, признанный виновным в организации взрывов на острове Бали в 2002 году. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, сегодня подвергаются массированному обстрелу. Правительство Иордании сообщило, что в страну сегодня перелетел сирийский военный пилот на истребителе МиГ-21 и попросил в Иордании политического убежища. Как всегда напомню, с последними новостями «Радио Свобода», текстами, мнениями, онлайн, видеотрансляциями, блогами и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Рождественский суд Москвы признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела против следователя Натальи Виноградовой, известной своим участием в делах против журналистки Мананы Асламазян, предпринимателя Алексея Козлова и юриста Сергея Магнитского. Сотрудники Национального антикоррупционного комитета подозревают Виноградову во взяточничестве и добиваются от Следственного комитета проведения объективной проверки фактов, изложенных в поданном ими заявлении о преступлении. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Возбуждение уголовного дела против замначальника отдела Следственного департамента МВД России Натальи Виноградовой сотрудники Национального антикоррупционного комитета добиваются второй год. По словам руководителя НАК Кирилла Кабанова, в его распоряжении оказались документы, свидетельствующие о получении Виноградовой взятки в 40 тысяч долларов, но в Следственном комитете не спешат разбираться в этом деле.
Год назад нам поступили материалы, согласно которых официально адвокат дает показания, что он передавал госпоже Щербаковой, а это была девичья фамилия Виноградовой, в Следственном комитете МВД взятку в районе 40 тысяч долларов США за принятие определенных процессуальных действий по уголовным делам. Когда к нам попали эти материалы, мы направляем заявление о преступлении в Следственный комитет. Выясняется в конце мая, в начале июня, что, оказывается, в феврале дело было опять прекращено. Мотивация простая. Следователь пишет, что он опросил госпожу Виноградову. Фактически он спросил, брали деньги? Говорит, нет. Ну, на нет и суда нету. Причем даже не опросил второе лицо, которое давало подобное заявление. То есть у нас либо адвокат может привлекать к ответственности уголовной, значит, ложных показаний, либо взятка была.
Отказывая в возбуждении уголовного дела против Натальи Виноградовой, следователь указал, что в ее действиях отсутствует состав преступления. Такая формулировка и то, как проводилась проверка фактов, изложенных в обращении НАК, совершенно не удовлетворили заявителей, и они пошли в суд, говорит адвокат Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев.
Есть там состав преступления или нет, но то, что проверка проведена некачественно, не в полном объеме, это факт. Почему это сделано? Вопрос можно задать руководству Следственного комитета. Почему они так сделали? И руководству прокуратуры. Почему они поддерживают это решение, если по сообщению о преступлении вообще ничего не сделано, фактически ничего? И почему они признают это законным и обоснованным? Деятельность Виноградовой, видать, кого-то устраивает.
Пресненский районный суд Москвы, рассмотревший жалобу сотрудников Национального антикоррупционного комитета, с основными доводами заявителей согласился. Отказное постановление признал незаконным и необоснованным и обязал Следственный комитет надлежащим образом проверить заявление о преступлении, совершенном офицером МВД. Впрочем, Кирилл Кабанов не исключает, что и после новой проверки следователя Виноградову к уголовной ответственности привлекать не будут.
У меня есть информация, есть основания утверждать, что определенные люди, используя должностное положение, оказывают содействие госпоже Виноградовой с целью ухода ее от уголовной ответственности.
Наталья Виноградова известна тем, что курировала расследование многих резонансных дел, в том числе дело в отношении юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». К ее заслугам относят дело о контрабанде валюты, возбужденное против главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян, и дело о мошенничестве против предпринимателя Алексея Козлова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Открытое письмо в защиту духовности российского кинематографа сегодня рассматривала Московская городская дума. Авторами документа, адресованного режиссеру Никите Михалкову, названы выпускники и студенты ведущих киновузов столицы, но никаких фамилий нет. Они озабочены состоянием современного кинематографа, который, на их взгляд, тенденциозно отражает российскую действительность и подрывает доверие к кино. Проблемы, поднятые в анонимном послании к известному режиссеру, рассматривали участники круглого стола в Мосгордуме в рамках молодежного кинофестиваля «Будем жить». Собеседники моего коллеги Мумина Шакирова сомневаются, что обсуждавшееся письмо принадлежит перу молодых кинематографистов и видят в этом борьбу за влияние в киносообществе.
Письмо опубликовано на сайте Союза кинематографистов России. Внизу документа указано, что это обращение поддержали студенты и выпускники ВГИКа, высших курсов сценаристов и других творческих вузов России, но нет ни одной фамилии. Безымянные авторы обращаются к Никите Михалкову со следующими словами.
последнее время мы все чаще становимся свидетелями тенденций, наметившихся в наших образовательных и фестивальных структурах, способствующих пропаганде и распространению кинематографических произведений, несущих безнравственность и пошлость, вызывающих отвращение к нашему кинематографу, народу и всему Отечеству. Произведений, выполненных без какого-либо понимания профессии и осознания социальной ответственности перед обществом. Многие авторы, особенно это касается документального кино, открыто издеваются над больными и убогими героями своих фильмов, над нравственными и духовными ценностями, прикрывая свой непрофессионализм громкими заявками на артхаусность и современные подходы к творчеству.
А вот еще один фрагмент этого письма.
Аналогичная ситуация складывается и при формировании пакетов фильмов, отправляемых на международные кинофестивали. Причем зачастую решение об отправке конкретного фильма принимается даже не коллегиально, а одним конкретным человеком. Нам хорошо известно, что именно чернуху про умирающую Россию так жаждут видеть в Европе.
Радио «Свобода» обратилась к председателю комиссии Мосгордумы по культуре Евгению Герасимову за комментариями.
Я ведь депутат, и ко мне приходит такое количество крика души, проблемных писем, которые можно воспринимать и так, и так, и так. Я обязан реагировать на каждый из них. Я привык реагировать на любое, которое, как бы обращение, которое ко мне пришло. Там есть фамилии, там есть подписи.
Можете назвать пару фамилий подписантов?
У меня перед глазами нет. Я лично не считаю необходимым называть. Вчера среди выступающих были те, кто называл себя, говорил, я выступаю. Вот один из первых выступающих от молодежи. Я не помню его фамилию.
Это молодые люди с именами или пока просто начинающие? Кинематографисты.
Нет, они сделали дебют. Вот дебют сделали и никак не могут, так сказать, получить возможность полнометражного. Они получили там какие-то вот дебютовские свои студенческие награды.
Попытка «Радио Свобода» связаться с Союзом кинематографистов России, на чьем сайте опубликовано это письмо, успеха не принесла. Руководитель организации, в том числе и Никита Михалков, пока воздерживается от комментариев. Главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурий сомневается, что это письмо написали молодые кинематографисты.
Такие были письма. Из моей юности я не могу себе представить, чтобы молодые люди сами, у них это в головах нет, того, чтобы писать такие письма, чтобы обращаться к великому князю культуры, наиболее значимой фигуре в отечественном кинематографе, да, поговорите с кем надо, дайте указания, зажмите, запретите, увольте. Это инспирированное какой-то феодальной группой письмо в свой адрес для того, чтобы показать, что есть другие молодые. Но это как ответ на Болотную, на многие другие, на Новый Киносоюз, на то, что зарубежные отборщики не берут православные или какие-то духоподъемные фильмы.
Это был Даниил Дондурий. Кинорежиссер Владимир Кот, автор таких картин, как «Громозека» и «Ораниенбаум. Серебряный самурай», принадлежащий к молодому поколению кинематографистов, также сомневается, что это обращение к Никите Михалкову составлено недавними выпускниками ВГИКа и высших курсов сценаристов и режиссеров.
Можешь соглашаться с этим письмом или нет, но перекос в сторону, как бы, если иметь в виду некую тему, да, России, то есть перекос в сторону вот черной стороны нашей.
Это волнует молодых кинематографистов или старших товарищей по цеху?
Я подозреваю, что это волнует людей старшего возраста.
А почему подписано якобы от имени молодых творцов?
Я не думаю, что там много молодых подписантов, потому что это письмо анонимное в результате. Как бы проблемы существуют, и о ней надо говорить. Вообще мне связано это с новым ощущением, что это связано с новым министром культуры, который у нас становится главным ньюсмейкером и который задает темы для общественного диалога. Понимаете, просто иногда это делается грубо.
Это был кинорежиссер Владимир Кот. Авторы письма, неназванные выпускники и студенты ведущих творческих вузов России, просят Михалкова рассмотреть возможность создания при Союзе кинематографистов России молодежного отделения и возглавить попечительский совет организации. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет, который подготовил мой коллега Алан Давыдов.
Сегодня газета Wall Street Journal публикует статью на данную тему. Автором является Брюс Джонс, директор программы управления мировым порядком в Вашингтонском институте Брукингса. Джонс принимает участие в этой конференции. Он прежде всего обращает внимание, что вдобавок к 10 тысячам официальных участников этой конференции в Рио съехались 40 тысяч активистов защиты окружающей среды, которые по наблюдениям автора природоохранным мероприятиям предпочитают потребление знаменитого бразильского напитка кашаса. На взгляд Джонса, грандиозную конференцию еще до ее завершения можно считать проваленной. И это, на его взгляд, было предсказуемо, в частности, по прогнозам представителей Евросоюза, ожидания следовало занизить. Отсутствие заслуживающего доверия анализа заключенных в прошлом международных природоохранных соглашений не позволяет саммиту такого масштаба действенно повлиять на пути ведения экономической деятельности или развития энергетического бизнеса. Автор статьи указывает на ряд ошибок, которых можно было избежать с организационной точки зрения. Так, Бразилия уже давно конкурирует с Мексикой в вопросе о том, кому лидировать в деле так называемого озеленения экономики. Подготовка к саммиту в Рио проходила и параллельно с подготовкой к саммиту Большой Двадцатки в мексиканском Лос-Кабосе. В результате переговоры в Лос-Кабосе не стали логической основой для продолжения переговоров в Рио, пишет в газете Wall Street Journal сотрудник Вашингтонского института Брукингса Брюс Джонс.
Алан, еще одна важная международная тема, о которой все говорят, это, конечно, события в Египте, где перед вторым туром выборов президента был распущен парламент, принята конституционная декларация, которая серьезно ограничивает полномочия президента, кто бы ни попал на этот пост, и вообще создает очень сильную неопределенность и накал в обществе. Что сегодня пишут об этом американские журналисты?
Сегодня издание Foreign Policy публикует статью сотрудника Совета по международным отношениям Эда Хусейна, который называет нынешние события в Египте приходом летней хунты после арабской весны. Автор считает, что теперь, когда египетские генералы сражаются с братьями-мусульманами, а не с молодежью на площади Тахрир, схватка действительно может быть кровавой. Автор напоминает, что в Египте нет своей Аун Сан Суджи. Либеральная молодежь, известная по выступлениям прошлой весны, по крайней мере на какое-то время ушла. Старый фараон Хосни Мубарак при смерти. Роспуск военной хунтой избранного парламента на прошлой неделе и принятая ею единогласно поправка к Конституции об ограничении полномочий президента стала катастрофой для развивающейся демократии. Но мир просто наблюдает, однако не возмущается. Никто не высказал осуждения. Ни американское правительство, ни правительство стран Евросоюза. Между тем, запах отбросов и канализации в Старом Каире, некогда колыбели мусульманской цивилизации, ежедневно напоминает миллионам египтян о физическом распаде их страны. Страна просто изношена. Маневры Высшего Совета Вооруженных Сил являются оскорблением свободы, достоинства и справедливости, которых добивались народные массы. Автор публикации напоминает, что Египет – это не страна с армией, а армия со страной в придачу. После военного переворота 1954 года армия контролировала в стране все абсолютно. Эд Хусейн делает вывод, в ближайшем будущем старцам из Совета Вооруженных Сил предстоит решить, как они войдут в 21 век. Либо они запомнятся в истории принятием правильных решений, либо хунта будет проклята потомками за убийство своих детей, в то время как эти дети возвращаются на площадь Тахрир для того, чтобы снова восстать, пишет Эд Хусейн из Совета по международным отношениям.
Напомню, что о некоторых публикациях в свежей американской прессе рассказывал Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сегодня 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая сегодня предъявлено обвинение гражданской активистке Марии Бароновой. Ей инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и неподчинению полиции. Она стала 13-й обвиняемой по этому делу. В Генпрокуратуру России переданы материалы дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности в связи с гибелью в СИЗО в 2009 году юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского. Международная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Круговорот несправедливости», в котором приводятся данные о нарушениях прав жителей Северного Кавказа сотрудниками спецслужб. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, сегодня подвергаются массированному обстрелу. Правительство Иордании сообщило, что в страну сегодня перелетел сирийский военный пилот на истребителе МиГ-21 и попросил в Иордании политического убежища. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. Сегодня же открывается 34-й московский международный кинофестиваль. В Норвегии на процессе по делу террориста Андерса Брейвика сторона обвинения попросила суд, чтобы подсудимого признали невменяемым. В Индонезии сегодня приговорен к 20 годам тюрьмы исламский экстремист Умар Патек, признанный виновным в организации взрыва на острове Бали в 2002 году. Мы продолжаем «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. И, Андрей, я вас приветствую.
Я вас тоже приветствую, Александр. Сегодня представлю экспертов моей программы. Надо сказать, что довольно много, как мне кажется, интересных голосов прозвучит вечером. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге прокомментирует директор Института экономики Руслан Гринберг. О 50-летии Виктора Цоя будет говорить молодой музыкант из Петербурга Михаил Котенко, лидер группы «Келия», почему молодежь любит песни Виктора Цоя. Чемпионат Европы по футболу, изменения в мировом футболе будут комментировать участники и игроки сборной СССР по футболу Александр Заваров и Андрей Кончельскис, который тоже начинал играть в российско-советской сборной, продолжил в сборной России. Это громкие звучные имена. А об открытии кинофестиваля в Москве беседовал я сегодня с уважаемым кинокритиком, обозревателем российской газеты Валерием Кичиным, который довольно критично относится к тому, как проходит этот кинофорум. Давайте послушаем, что Валерий Кичин говорит о Московском международном кинофестивале.
Я думаю, что фестиваль будет жить, но он будет влачить вот такое вот, как бы, очень грустное существование. Бесконечно долго может продолжаться такое вот полузагнивание. Конечно, киноманы, они все равно рвутся посмотреть фильмы, которые иначе они не посмотрят. Но в целом его коэффициент полезного действия настолько ничтожен в рамках московской культурной жизни, не говоря о культурной жизни страны, что он как бы и не существует для абсолютного большинства даже любителей кино.
Какой суровый диагноз, а почему вы так считаете?
Понимаете, я не думаю, что должны быть амбиции стать первым фестивалем мира, заместить собой Каннский фестиваль. Не в этом, конечно, суть. Суть в том, чтобы стать каким-то событием в жизни. То есть этот фестиваль, он служит некими подмостками для того, чтобы покрасоваться перед камерами для некоторых людей нашего кино. Вот это все чисто такая показушная сторона фестиваля, и этим интерес к нему этих людей ограничивается. Понимаете, не может быть фестиваль сколько-нибудь значимым и сколько-нибудь серьезным событием, если уже изначально по самой структуре организации ему отведено какое-то 25-степенное место. Фестиваль просто умирает на целый год почти и пробуждается к жизни где-то в феврале за 3 месяца до начала фестиваля, когда уже, по идее, все должно быть готово, а только начинается отбор фильмов. Усилия отборщиков фестиваля абсолютно героичны в этих условиях. Но сделать-то можно на самом деле мало, потому что фестиваль неизбежно довольствуется объедками с барского стола других фестивалей, даже, может быть, менее крупных фестивалей. Очень много фильмов, которые просто формально присутствуют на фестивале, потому что они уже в прокате. Фестиваль очень зависит от случая. Он не может иметь сколько-нибудь внятной культурной политики именно в силу своей зависимости от случайности.
Кинокритик Валерий Кичин о кинофестивале в Москве. Это и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». В 20.07 открою выпуск, как обычно, Александр.
Спасибо, Андрей. Еще раз отмечу, программу готовит и проведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Легендарному рок-музыканту и поэту Виктору Цою исполнилось бы сегодня ровно 50 лет, если бы не трагическая автокатастрофа в 1990 году. Не дожив до 30, Цой стал так популярен, что и сегодня его и его творчество знают лучше, чем творчество многих современных музыкантов. Причем знают и поют его песни люди, которые родились уже после смерти Цоя, в том числе на политических и гражданских акциях последнего времени. Например, песни группы «Кино» можно было часто услышать на импровизированных концертах в лагере «Окупай Абай» в Москве. Рассказывает моя коллега Елена Поляковская.
«Перемен», «Звезда по имени Солнце», «Группа крови». Сегодня эти песни Виктора Цоя можно услышать в интерпретации молодых людей. Автор книги об истории советского рока «Время колокольчиков» Илья Смирнов считает, что более чем за 20 лет в стране не появилось автора, который был бы способен вызвать у молодежи нынешней те же эмоции, которые до сих пор вызывают песни Виктора Цоя.
Во-первых, человек был все-таки талантливый. Это отрицать невозможно. И построил он свою судьбу соответствующим образом, чтобы свой талант развить. И, в общем-то, вопреки всему, даже вопреки своему окружению на последнем этапе жизни, пел очень хорошие песни, которые не стыдно лишний раз вспомнить. Ну, а потом второй фактор уже, который зависит не от Господа Бога наверху, а от общества внизу, это то, что не появилось же за это время никакой конкуренции, которая могла бы его песни вытеснить. И у новых поколений, ну, какой у них выбор? Поэтому они поют песни своих родителей, а дальше будут, наверное, петь песни дедушек и прадедушек. Конечно, нынешняя ситуация, она особенная, повторяю, потому что не появляется ничего такого аналогичного качества, что могло бы потеснить Цоя в репертуаре так, как сам Гребенщиков или Высоцкий, например, потеснили Вертинского. И это придает добавочную устойчивость всему репертуару из времени колокольчиков 80-х годов.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук считает, что песни Цоя созвучны нынешнему поколению молодых, потому что в них сочетаются романтичность и философское отношение к миру.
Они очень романтичные и бесстрашные. Его песни, они человека толкают к поступкам. Это хорошие песни, да, и мы примем участие на фестивале в Екатеринбурге. Вот сейчас как раз готовим, репетируем песни Виктора. Просто хочешь знать, репетируем «Муравейник» и «Кукушку». Он же спел «Между небом и землей идет война». Это философский текст. Он просто актуален во все времена и для любого нового поколения. Я думаю, его песни останутся актуальны. Потому что молодой человек выбирает между добром и злом. Он ищет ветра перемен. Каждое новое поколение. И Цой здесь как раз вот на этом сломе, когда молодой человек думает о жизни и думает, наконец-то, серьезно, как раз вот песни Цоя ему очень помогают, выстраивают позиции для молодых людей, отношение к миру.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают вызов в Следственный комитет организаторов митингов 5 и 24 декабря прошлого года. В Facebook журналист Сергей Пархоменко подробно написал о состоявшемся с ним по телефону разговоре с человеком, названным им старшим следователем.
Надо сказать, нервы не к черту у этих старших следователей. Он мне говорит, имеются, дескать, ко мне вопросы, как к заявителю, относительно моей роли в организации митинга 24 декабря на проспекте Сахарова. Я отвечаю, что и заявителем был, и роль моя, наверное, имеется какая-то, и отчего бы не поговорить, вот только надо бы ему прислать мне официальную повестку с указанием места, времени, цели разговора и моего точного процессуального статуса, чтобы мне было что предварительно обсудить с адвокатом. Тут старший следователь почему-то моментально вскипятился и крайне раздраженным тоном мне говорит, что, мол, никакая повестка мне не полагается». А вот другие заявители того митинга повели себя гораздо сговорчивее и адекватнее, продолжает сердиться старший следователь. Отчего же говорю, а мне как раз кажется, что именно моя позиция и мое желание прийти на разговор не одному, а с адвокатом, является самым что ни на есть адекватным в данной ситуации.
О цели вызова на допрос в Следственный комитет Пархоменко пока не сообщили, но он высказывает следующее предположение.
Удивительно мне все это. Причем тут 24 декабря-то? С чего вдруг? Похоже, правильную мне тут версию коллеги предложили. Деньги они ищут. Не могут поверить, что митинги финансировались из кошелька Романовой, да и стоили, по сути, гроши, если сравнивать с их численностью. Они ведь привыкли, что на путинге всякие с подвозом, автобусами и сгоном ряженых потупчиков дикое несусветное бабло уходит. Вот и нервничают. Все им кажется, что финансирование нам с Марса подгоняют.
Блогеры живо отозвались на сообщение о вызове Пархоменко на допрос. Более того, стало известно, что в Следственный комитет вызваны по меньшей мере 6 человек. Пользователь Facebook Роман Хабаров удивился, что следователь не захотел присылать письменное приглашение на встречу.
Если бы это был не следователь, а опер, я бы еще допустил, что такой вызов возможен. Но следователь, который говорит, что повестка – это лишнее в вызове на допрос, неуч или хам.
Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина в этой связи напоминает об авторитаризме.
Запретить выезд и повесить новый железный занавес было бы логичным шагом в эволюции режима. Я уже давно себя спрашиваю, когда же Путин поймет, что строить авторитарное государство со свободой въезда и выезда невозможно.
Активист движения «Солидарность» Сергей Давидис обращает внимание, что продолжается расследование событий 6 мая, во время которых произошло столкновение полиции и участников митинга. Блогер публикует в «Живом журнале» заявление Союза «Солидарности» с политзаключенными.
Согласно сообщениям, следствие намеревается привлечь к уголовной ответственности еще десятки человек, в том числе организаторов массовых беспорядков, независимо от того, существуют они или нет. Пока следствие продолжается и подробности обвинений в отношении конкретных лиц неизвестны, мы не можем делать окончательных выводов. Тем не менее, Союз солидарности с политзаключенными считает уже на этом этапе очевидным предвзятый и односторонний характер действий следствия. Несмотря на многочисленные заявления, направленные в правоохранительные органы, не возбуждаются и не расследуются уголовные дела в отношении сотрудников полиции, как в связи с воспрепятствованием проведению публичного мероприятия 6 мая в целом, так и по фактам конкретных насильственных преступлений, зафиксированных в частности фото и видеозаписями. Все вышеизложенное дает нам основание считать расследование дела о событиях 6 мая в Москве политически пристрастным.
Западные блогеры также размышляют о российских протестах. В интернет-журнале The Globalist, занимающийся европейскими исследованиями Андреас Амланд, рассматривает причины, по которым протестное движение гражданских активистов, а также солидарных с ними представителей внепарламентской оппозиции, не способно кардинально повлиять на сложившуюся в России ситуацию.
Демократическому движению России стоит начать решать существенную внутреннюю проблему. Вместо того, чтобы в постсоветский период заниматься межпартийным соревнованием и созданием коалиции, многие либеральные активисты превратились в политических моралистов, честолюбивых гуманистов и занятых теоретизированием аналитиков. Изображая из себя политических деятелей, они мысленно никогда не оставляли интеллектуальной жизни. Чтобы стать эффективными участниками политического яралаша, российским либералам нужно освоить стратегию и тактику борьбы за власть. В настоящее время их неоперившаяся политическая деятельность лишь играет на руку президенту Владимиру Путину и его приспешникам в Кремле, как известно, безжалостным реалистам власти.
Андреас Амланд отмечает, что многие россияне либеральных взглядов хорошо знакомы с функционированием западных обществ и знают, что представляет собой политика в демократии. Это, по мнению занимающейся русистикой американской студентки Элизабет Перл Морган, означает, что протестное движение будет сложно подавить выбранными силовиками методами. В блоге «Привет and goodbye» она пишет:
«Да, Советский Союз распался, но его заменила властная авторитарная комиссия мошенников, злорадствующих при произнесении фразы «свободное, унитарное, либеральное и демократическое государство». В последнее время, правда, что-то изменилось. Кажется, Путин неверно оценил последствия, введя ограничения внутри страны, но позволяя любопытствующим посмотреть, что происходит за ее пределами. Получив образование за границей, молодые граждане России возвращаются домой. Они испытывают культурный шок, а после желают перемен.
Над сетевыми разговорами сегодня работал Александр Вагнер. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая сегодня предъявлено обвинение гражданской активистке Марии Бароновой. Она стала 13-й обвиняемой по этому делу. Amnesty International опубликовала доклад, в котором приводятся данные о нарушениях прав жителей Северного Кавказа сотрудниками спецслужб. НТВ покажет 22 июня фильм «Служу Советскому Союзу», несмотря на рекомендации министра культуры России Владимира Мединского не демонстрировать эту картину. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, сегодня подвергаются массированному обстрелу. Правительство Иордании сообщило, что в страну сегодня перелетел сирийский военный пилот на истребителе МиГ-21 и попросил политического убежища. Бывший премьер-министр Румынии Адриан Нестаси, совершивший вчера попытку самоубийства, находится в стабильном состоянии, но проведет в больнице 2 недели, сообщили медики.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Болотное дело обрастает подозреваемыми.
Комментарии экспертов.
Олег Видов об американской судьбе советского актера.
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева об открытом письме молодых кинематографистов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. На очереди у нас экономическая панорама. Сегодня ее подготовил Сергей Синицкий.
Уровень общей безработицы в России снизился в течение мая с 5,8% до 5,4% численности экономически активного населения, сообщил в среду Росстат. Это уровень докризисной первой половины 2008 года. Столь заметное снижение во многом можно объяснить сезонными факторами. С марта и по сентябрь занятость в российской экономике традиционно расширяется из-за предложения сезонных работ в строительстве, сельском хозяйстве, торговле или туризме. Но столь заметное снижение безработицы всего за один месяц можно ли объяснить только сезонными факторами? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Конечно, сезонные факторы свою роль сыграли. Но плюс к этому, как мне кажется, на уровне безработицы сказалось изменение активности банков. Банки стали более активно кредитовать. У нас очень ощутимо за последние несколько месяцев выросли объемы розничных кредитов, которые, так сказать, банки выдают населению. Прежде всего, кредиты, связанные с ипотекой. И ипотека, в свою очередь, она очень сильно поддерживает объем жилищного строительства. Если посмотреть по той же самой статистике раскатов за май, то объем жилищного строительства в годовом выражении выросли на 7%. Это очень ощутимый рост. Поэтому мне кажется, что на сезонные факторы, то есть обычно строительная активность начинает выбирать темпы с марта где-то, и мы как раз с этого момента и увидели снижение уровня безработицы, наложился, так сказать, более высокий спрос на жилье, вызванный в том числе и более льготными условиями по предоставлению банковского кредитования, что привело к такому ощутимому снижению уровня безработицы.
Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Изменение безработицы за последний месяц практически полностью объясняется сезонными факторами. Но если более глубоко заглянуть в статистику, то можно увидеть, что в мае существенно увеличилось экономически активное население в России примерно на 170 тысяч человек. Количество занятых также выросло, то есть занятость продолжала расти, а безработица осталась неизменной, исключительно благодаря росту экономически активного населения. Основной фактор, который сейчас в эти месяцы толкает занятость вверх, это, конечно же, активность внутреннего спроса, которая увеличивает выпуск, и в тех отраслях, которые склонны обычно больше нанимать рабочих, те предприятия, которые работают на внутренний рынок, здесь можно назвать и строительство, и ту же самую торговлю, это отрасли, которые очень много людей нанимают при увеличении своего выпуска, эти отрасли демонстрируют очень хорошую динамику, и на этом фоне занятость растет.
Продолжение разговора о тенденциях на рынке труда России в программе «Экономическая среда» в пятницу в 22:30 по московскому времени. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил в среду о продлении до конца года действия начатой осенью программы опосредованного стимулирования роста американской экономики, известной как «Твист». Поначалу программу предполагалось завершить к 1 июля. Ее суть сводится к тому, что Центральный банк США реструктурирует свой же портфель американских гособлигаций. В нем становится меньше краткосрочных и больше долгосрочных бумаг, процентные ставки по которым ниже. А именно процентные ставки по гособлигациям США во многом являются определяющими для других процентных ставок в финансовой системе Соединенных Штатов. На это и делается расчет. Из США научный сотрудник Гуверовского центра профессора Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Речь идет о том, чтобы снизить процентные ставки на долгосрочные облигации с тем, чтобы другие финансовые инструменты стали более привлекательными для инвесторов. Скажем, корпоративные облигации большей длительности. Тогда предприятие сможет получить деньги на долгосрочные инвестиции. Федеральная резервная система рассчитывает, что мера эта не инфляционная, ущерба от нее практически нет, происходит лишь перегруппировка сил, но, возможно, будет некоторый положительный эффект.
Впервые подобная программа реструктуризации своего портфеля гособлигаций под названием «Твист» была реализована Центробанком США еще в 1961 году. Мировые цены на нефть упали сегодня до уровней ноября-декабря 2010 года. Главными причинами считаются две. Существенное снижение Центральным банком США своего прогноза роста американской экономики как в этом, так и в будущем году. На этом фоне и была продлена программа «Твист», а также сообщения из Китая, указывающие на очередное замедление темпов роста китайской промышленности. США и Китай являются крупнейшими потребителями нефти в мире. Их совокупная доля превышает треть общемирового потребления. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Мировые цены на нефть определяются соотношением спроса и предложения на нефть. Соответственно, со стороны спроса на нефть три важных фактора. Это состояние европейской экономики, американской и китайской. Со стороны предложения это состояние дел в тех странах, которые нефть поставляют. Россия, страны ОПЕК, Соединенные Штаты. В данном случае мы имеем реакцию со стороны спроса на них, а именно данные по замедлению темпов роста китайской экономики и по понижению прогноза роста американской экономики, это значит, что вот эти опасения некие, что спрос будет меньше, стало быть, должно быть меньше. Вот они влияют на цены нефти.
Цена сорта Brent нефти Северного моря, которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, снизилась в среду до уровня менее $92 за баррель. Для сравнения, еще в начале апреля она превышала $125.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Как воспринимаются российские события последнего времени в Соединенных Штатах Америки? Как восприняло американское общественное мнение конфликт «Новой газеты» и главы Следственного комитета? В чем, по мнению американских социологов, значение российских политических протестов последнего времени? Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Что из российских событий последнего времени вызвало наибольший интерес у американских средств массовой информации? Такой вопрос я задала Владимиру Шлепентоху, известному социологу российского происхождения, профессору университета штата Мичиган. Как выяснилось, самое пристальное внимание прессы привлек конфликт между главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и «Новой газетой».
Конечно, удивлению американцев нет границ. Сам факт, что человек, который занимает пост, эквивалентный директору FBI или FBR, может, вообще говоря, вести себя как мафиоза, это плохо укладывается в сознание. Так что это событие вообще является чрезвычайным для американского общественного мнения. Ну и это еще одно доказательство для меня лично, что Россия и не является даже настоящим авторитарным государством. Это только как бы подтверждает мою личную теорию, что в значительной степени современное российское общество является неофеодальным, в котором сатрапы, руководители ведомств, губернаторов обладают свободой, которая возможна только именно в обществе такого типа, в котором руководитель государства предоставляет им огромную степень свободы в действиях, необходимых для поддержания власти правителя государства.
А как реагируют американские средства массовой информации на развитие протестного движения в России?
Они реагируют с спокойно. Они, я думаю, не полагают, что это движение имеет шансы на изменение политического режима в стране в ближайшее время. Но вместе с тем они исходят из того, что это новое явление в российской политической жизни, влияние которого на дальнейшие события не ясно. Кремль еще не использовал и 5% своих ресурсов для того, чтобы защитить себя от всяких угроз. Но это движение резко изменило общественное сознание в России. И в случае каких-то экономических катаклизмов все российские граждане будут помнить, что можно выйти на улицу и протестовать. Это превратилось в один из возможных видов поведения практически для всего российского населения. Но это как бы для будущего.
Что бы вы назвали самой серьезной проблемой внутри самого российского протестного движения?
Протестное движение в России лишено серьезной идеологической программы. Вообще, что было поразительно, глядя на картинки 12 июня, это обилие различных политических групп на этой демонстрации и, конечно, торжество красного цвета. Однако, что для меня очень важно, главным лозунгом этой демонстрации, как и всех предшествующих, это абсолютно демократическое требование, прозападное по своему характеру, честные выборы. Нет других лозунгов, вокруг которого вся эта разнообразная публика могла каким-то образом объединиться. Важнейшая проблема современного протестного движения в России – это идеологическая проблема. Это отсутствие, об этом все говорят, единой программы для участников этого протестного движения и даже отсутствие единой какой-то внятной социально-экономической программы для либеральной части этого движения. Это фундаментальный факт, который, несомненно, очень утешает Кремль, и не без основания его утешает, потому что у этого движения и не видно никакой социальной программы, не видно, что эта самая оппозиция собирается делать, как говорят, на следующий день. Поэтому идеологический разброд в оппозиции режиму является фактором номер один.
Говорил Владимир Шлепентох, профессор социологии Мичиганского университета. По свидетельству ученого, некоторые события последнего времени вновь заставляют его говорить об элементах феодализма в современном российском обществе. Впрочем, социолог уверен, что ни одно общество нельзя описать при помощи единственной модели. Одна из его книг последнего времени называется «Феодальная Америка».
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его проведет Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» профессор Женевского университета, известный французский славист Жорж Нева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Антон Золотых и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ежегодно тысячи тонн токсичных отходов сбрасываются в океан у побережья Сомали.
Сегодня более 43 миллионов человек в мире являются.
Новая демократия, ПАСОК и левые демократы взяли на себя бремя ответственности.
Пошел судебный процесс, это просто издевательство над правосудием.
Наши подзащитные, горстка сторонников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.